В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Православные Грузии и самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии отметили сегодня Рождество Христово. Репортажи из Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. Всемирный банк прогнозирует 5% рост грузинской экономики в 2018 году. Снегопад в Абхазии выявил множество проблем в коммунальной сфере самопровозглашенной республики. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас с главными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: до 65 возросло число жертв взрыва в Ливии. Иран обвинил Саудовскую Аравию в нападении на посольство в Йемене. В Париже совершена попытка нападения на полицейский участок. До 65 возросло число жертв взрыва в городе Злитан на западе Ливии. Десятки людей получили ранения. Был взорван заминированный грузовик, припаркованный около полицейского тренировочного центра. Пока никто не взял на себя ответственности за нападение, одно из самых крупных со времени падения в Ливии режима полковника Муаммара Каддафи в 2011 году. Обстановка в стране остается крайне нестабильной. Пользуясь этим, боевики экстремистской группировки «Исламское государство» захватили город Сирт и систематически совершают нападения в районе нефтяных полей. Только на этой неделе они атаковали два важных морских нефтяных терминала. Западные страны стремятся вернуть противоборствующие в Ливии политические силы за стол переговоров, чтобы они смогли единым фронтом выступить против ИГ. Тегеран обвинил Саудовскую Аравию в нанесении воздушного удара по посольству Ирана в столице Йемена Сане. По данным иранских государственных телеканалов, охранники посольства получили ранения в результате ракетного нападения. Иранский телеканал цитирует представителя МИД Ирана Хосейна Ансари Джабера, который заявил, что Саудовская Аравия несет ответственность за ущерб, причиненный зданию посольства, и за травмы некоторых из его сотрудников. В интервью агентству Рейтер представитель коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в Йемене сообщил, что обвинения Ирана будут расследованы. Он подтвердил, что воздушные удары были осуществлены в Сане в ночь на среду, но сказал, что их целями были ракетные пусковые установки шиитских повстанцев-хуситов. Ранее Иран обвинил Саудовскую Аравию в использовании кассетных бомб при серии воздушных ударов, нанесенных в четверг, при которых погибли 5 человек. Эти обвинения прозвучали на фоне эскалации напряженности в отношениях между странами Ближнего Востока после казни шиитского священнослужителя в Саудовской Аравии и последующего разгрома посольства Саудовской Аравии в Тегеране.
Эхо Кавказа. Новости.
Ровно через год после теракта в редакции французского сатирического еженедельника «Шарли Ибдо» в Париже было совершено нападение на полицейский участок. Нападавшего застрелили полицейские. Сегодня около полудня молодой человек на вид 20-25 лет приблизился к входу в комиссариат полиции 18-го округа Парижа и стал угрожать двум сотрудникам полиции кухонным ножом. По свидетельству полицейских, нападавший выкрикивал «Аллах велик». У полицейских было подозрение, что на нем пояс смертника, и они застрелили нападавшего. Но после обследования его тела взрывчатки найдено не было. Не было при убитом и никаких документов. Рядом с ним найден мобильный телефон. На его теле обнаружена эмблема экстремистской группировки «Исламское государство». Как сообщил парижский прокурор, это листок бумаги с напечатанным на нем флагом ИГ, а также с недвусмысленным призывом, написанным на арабском языке. По факту нападения начато расследование. МВД Франции пока не говорит о теракте. С 4 января во Франции проходит памятное мероприятие в связи с годовщиной январских терактов, начавшихся с нападения на «Шарли Эбдо». Министр юстиции ФРГ Хайко Маас заявил в четверг в одном из интервью, что лица, пытающиеся получить убежище в Германии, могут быть депортированы, если выяснится их причастность к разного рода преступлениям, в том числе к нападениям на женщин в Кёльне. Все, кто считает, что могут нарушить закон, будут наказаны вне зависимости от того, откуда они прибыли, заявил Маас Функе Медиа Групп. Десятки женщин в Кёльне обратились в полицию с жалобами на нападения сексуального характера и ограбления, произошедшие в канун Нового года. Как следует из обращения в правоохранительные органы, многие инциденты происходили в районе главного железнодорожного вокзала. Очевидцы указывают на то, что нападавшими были люди арабского и африканского происхождения, сообщили в полиции. При этом чиновники указывают, что делать выводы о личностях злоумышленников еще рано. В рамках расследования проводится проверка в отношении 16 человек. Никто пока не арестован. Аналогичные случаи нападений имели место в Гамбурге, Штутгарте и Франкфурте. Агентство ДПА сообщило в четверг о задержании в городе Валь-Айм-Райн 4 подозреваемых в изнасиловании 2 девочек-тинейджеров. Согласно данным полиции, все задержанные сирийцы. Цена барреля нефти марки Brent в четверг упала ниже 33 долларов, потеряв еще 4%. В 11 часов утра по московскому времени баррель Brent торговался за 32 доллара и 26 центов. Это самая низкая цена с апреля 2004 года. Аналитики прогнозируют дальнейшее падение цен на нефть до 30 долларов за баррель в течение следующих 10 дней, сообщает Bloomberg. Резкое падение мировых цен на нефть продолжается на фоне обвала на китайском фондовом рынке. В четверг после падения котировок на 7% властям Китая пришлось закрыть торги.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. Традиционное рождественское шествие «Алело» прошло сегодня в Тбилиси. Улицы столицы заполнились людьми, одетыми в костюмы библейских персонажей, духовными лицами, верующими и детьми, которые под песнопение преодолели путь от площади Роз до собора Святой Троицы. Вместе с ними в шествии приняла участие и наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Первыми идут самые маленькие. Крепко взявшись за руки, они оповещают мир о рождении Христа. За ними следуют пастухи, которые, согласно преданию, первыми нашли Марию с младенцем. Медленно катятся повозки с спряженными буйволами, наполненные корзинами с пожертвованиями. В ходе шествия гостинцев становится больше. Позже они будут переданы в социально незащищенные семьи, детские дома и пансионаты для престарелых. За настоящими буйволами, которых специально к этому дню привозят в столицу из Каспи, следуют волхвы верхом на декоративных слонах и верблюдах. За театрализованным шествием, удобно усевшись на плечи отца, наблюдает 3-летний Кирилл. Его папа, Роба Вадяев, 5 лет назад стал тбилисцем, переехав сюда из Азербайджана. В шествии «Алело» они с сыном участвуют уже 3-й год подряд.
Оно наполнено каким-то благородством, каким-то спокойствием, какой-то мудростью. Мне нравятся лица людей, которые приходят. Мне нравятся дети. Вы же видите, мой тоже участвует в этом шествии. А он, уже невзирая на то, что, так сказать, вырос довольно здорово, он все-таки у папы на плечах, чтобы видеть получше. И, конечно, он спрашивает меня о каких-то вещах. Кто эти священники, о чем звучит эта музыка, о чем поют. Я ему объясняю, что это молитвы, что это такой хороший праздник. Это великолепная традиция. И дай Бог, чтобы она продолжалась и жила в веках.
Традиционно участников шествия у парламента встретили депутаты, у Сакрабула градоначальник Давид Нормания, а у патриархии их поздравили премьер-министр Георгий Квирикашвили и патриарх всей Грузии Илья II. В своем рождественском послании, которое в ночь на 7 января было зачитано во всех храмах страны, он призвал паству задуматься об истинной любви.
Разные увлечения, которые овладевают человеком ненадолго, сегодня называют любовью. Впрочем, они отличаются от настоящей любви. любви, потому как практически полностью лишены способности жертвовать собой, ориентированы на личные интересы человека и существуют до тех пор, пока ничто не угрожает его эгоистическим интересам.
Сказано в послании патриарха. У Авлабарской резиденции участников шествия Алило встретил президент Грузии. Георгий Маргвелашвили вместе с первой леди страны Макой Чичо тоже передали гостиницы для малоимущих.
Прекрасное настроение принесли нам участники Алило. Я хочу поздравить всю Грузию с праздником Рождества Христова, с которым связана чудесная любовь, принесенная Спасителем в наш мир. Тогда человечество изменилось и начало жить, пытаясь сеять любовь, учиться прощать.
Сказал президент. Издревле в рождественскую ночь люди в грузинских селах и городах обходили соседние дома, исполняя обрядовую песню «Алело». Хозяева угощали гостей. Согласно традиции, одним из обязательных даров было яйцо, символ начала жизни и плодородия. В советские годы эта традиция была забыта. Однако в конце 90-х годов ее возродил патриарх всей Грузии Илья II. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Сухуми Рождество отмечали не только в храмах. Сегодня на площади Свободы в честь Рождества состоялось праздничное интерактивное представление для детей «Зимняя сказка», рассказывает сухумский корреспондент Елена Заводская.
Рождество – это один из самых важных и любимых праздников всех православных христиан Абхазии. Первое Рождество отметила паства Армянской апостольской церкви в Абхазии. 6 января в 11 утра состоялась рождественская литургия в Армянской церкви Христа Спасителя в городе Гагра. Православные армяне празднуют Рождество Иисуса Христа одновременно с крещением, а праздник носит название «Богоявление». 6 января в 11 вечера началось всеночное бдение и божественная литургия праздника Рождества Христова в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы. Праздничное богослужение провели иерей Абхазской православной церкви отец Виссарион и иеромонах Давид Гвазава. В монастыре святого апостола Симона Канонита, священной митрополии Абхазии в Новом Афоне, рождественская служба состоялась в храме апостола Андрея Первозванного. Богослужение транслировалось в Центральный собор святого великомученика Пантелеймона. Богослужение провел архимандрит Дорофей Дбар. В Сухуми на площади Свободы в честь Рождества состоялось праздничное интерактивное представление для детей «Зимняя сказка». Чтобы встреча со Снегурочкой и Дедом Морозом состоялась, юным зрителям нужно было отгадать название всех сказок, фрагменты из которых им показали артисты. Зимнюю сказку поставила директор Сухумской вспомогательной школы и руководитель студии «Орликина» Виктория Таркил. В представлении участвовали и воспитанники хореографической студии «Абырфын», рассказывает Вероника Полуэктова, художественный руководитель студии «Абырфын».
Представление новогоднее «Зимняя сказка» происходит в день Рождества, святого праздника. И детки вспомогательной школы, театра-студии «Орликина» и Сухумской школы искусств ансамбль «Абырфын» представляют новогоднее представление из знакомых нам детских сказок. «Красная шапочка», «Колобок», «Буратино», «Золушка», «Дюймовочка». Это интерактивная игра со зрителями.
В Рождество все обязательно кончается прекрасно, и игра завершилась встречей с Дедом Морозом и его любимицей Снегурочкой. Юные зрители и их родители встречали сказочных героев шумно и весело.
Вы, надеюсь, меня ждали? Все Снегурочку узнали?
Да!
Как я рада видеть вас, видеть блеск знакомых глаз! Сколько много ребятишек, и девчонок, и мальчишек. Здравствуйте, привет, а мне крикните в ответ.
Здравствуйте!
Привет!
Привет!
Праздник завершился ярким и большим салютом. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжает рождественскую тему наша рубрика «Голоса с жителями Цхенвали». О рождественских традициях поговорила наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы обычно празднуете Рождество и какие, может, традиции у вас есть в семье празднования?
Ну, обычно, да, в гости ходим, а на ночь ставим свечку на окно. Где-то прочитала, что надо на окно ставить свечку. И вот в 12 мы ее ставим. Ничего особенного.
Рождество у нас, знаете, как принято? Поминают только усопших. Накрывают стол. Вот те, которые умерли вот в течение года этого, накрывают стол и поминают усопших. У нас принято отмечать вот так. Ну, конечно, в церковь ходят. Вот вчера вечером была служба и ходят туда. Это набожные. По-другому никак.
Рождество для нас очень любимый праздник. Это день рождения Христа и, конечно, очень важен для нас. Но, к сожалению, в последнее время нет времени, возможности отмечать его, как полагается. Хотя, опять же, повторю, сердцу очень хочется отметить. А раньше обязательно на столе были три пирога, разные блюда. Садились и возносили молитву, как полагается.
Все семьей собираемся, идем в церковь, ставим свечи, молимся. Потом приходим домой. Вечером мать делает три пирога, накрываем на стол, зовем гостей, приглашаем соседей, вместе празднуем Рождество.
Как вы обычно отмечаете Рождество?
Дома, в кругу семьи. И сегодня свечку зажигали к 12 часам на службу. Не получилось пойти, ребенок маленький. Зажигали свечку, просили Бога о том, чтобы, как обычно я это делаю каждый вечер, чтобы у всех моих детей, братьев, сестер, мамы все было хорошо. Я думаю, что без этого никак. И детей приучаем к этому. Быть дома, быть рядом с близкими, находиться рядом с близкими, ну, для нас это очень важно. Если позволяет время, то мы также встречаемся с друзьями, но опять-таки с близкими, в тесном кругу. И застолье не прежде всего, общение, беседы душевные и, главное, воспитание.
Сатина Самокоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
И в завершение праздничной темы. Новогодние праздники в Осетии имеют древние традиции. У осетин до календарного Нового года отмечается праздник Циппурс, который по времени совпадает с Рождеством по Григорианскому и Ново-Юлианскому календарям. Но это не христианский праздник, а древнеязыческий, рассказывает Жанна Тарханова.
Новогодние праздники в Осетии имеют древние традиции. У осетин до календарного Нового года отмечается праздник Сапуш. По времени совпадает с католическим Рождеством, но это не христианский праздник, а древнеязыческий. Сапуш олицетворяет зимнее солнцестояние. Осетинское название Сапуш происходит от древнеиранского числительного 40. Сапор означает 40-дневный пост, предшествующий Новому году. Древние народные традиции подверглись влиянию и христианства, и истории народа. Новый год в Осетии называется Ногбонта, новые дни, и отмечается во время Старого Нового года с 13 на 14 января. Вечером осетины обязательно на стол ставят фрукты, напитки, осетинское пиво, осетинскую водку, традиционные мясные блюда шашлык. Подаются три пирога круглой формы с разной начинкой. Хозяйки из теста лепят фигурки людей и домашних животных, чтобы членов семьи и всякой живности в новом году прибавлялось в семье. По мнению этнографа Федара Такарова, Рождество – христианский праздник. Это не осетинское торжество и не является аналогом Сапуш.
Это христианский праздник, и у осетин христиан есть
но это не осетинское. Огонь обозначал очищение и недопущение вот всей этой нечисти.
Для того, чтобы год был богатым, каждая семья готовила большой осетинский пирог «Асхуру», он дословно «огонь солнца». Его ставили в центр стола. Кусочек пирога обязательно отведывал каждый член семьи, а вот посторонним его давать не полагалось. Новый год у осетин связан со многими верованиями, так согласно одному из них. Первым, домашний порог обязательно должен перешагнуть мужчина. Он должен войти в жилище с правой ноги и рассыпать зерна кукурузы, пшеницы и соломы. И пожелать столько же удачи дому и семье, сколько зерен или и соломинок он разбросал на полу. Старший научный сотрудник отдела источниковедения Североосинского института гуманитарных и социальных исследований Диана Сакаева полагает, что особенность новогодних осетинских праздников, так же как и у других народов мира, в том, что со сменой старого года на новый связывают надежды на лучшее, счастье и обновление жизни.
Стреляли, полили пушками в небо, стреляли ружьями и так далее. Для чего это делалось? Для того, чтобы разогнать демонические силы и расчистить место светлым силам.
По словам Дианы Сакаевой, некоторые осетинские народные традиции адаптированы к христианским. Диана Сакаева рассказывает, что у осетин распространены сказания и предания, связанные с зимой.
Цариса Тамара была женой Бурсамзеля, а Бурсамзель – это ангел, который жил на вершине горы. Кстати говоря, очень почитается в Южной Осетии. И вот он отправлялся куда-то и запретил ей открывать сундучок. А в сундучке была заперта утренняя звезда Бон-Варнон. Она не послушалась его и открыла сундучок. А он в это время был, значит, в своем этом походе. В чем мифология этого текста? В том, что по мере того, как этот снег заваливал лошадь Бурсамзели, по бедренной кости, затем до живота и затем до лопатки, были названы вот эти места, где это происходило. Значит, вот до бедренной кости, бедренная кость, вот этот населенный пункт был назван Сгум. Когда, значит, снег завалил Бурсамзели, вернее, его лошадь, до лопатки, вот это место было названо Калак. Это место было названо Оникалак, потому что он – это лопатка, а вот это гора. В данном случае они не олицетворяют, а руководят атмосферными явлениями, зимними атмосферными явлениями.
Это древнее предание – одно из немногих сохранившееся об утренней звезде Бон-Варнон. Эта звезда мифологически связана со снегопадом и зимой. А Бурсамзели, ангел горы, и Бон-Варнон, утренняя звезда, по верованиям осетин, управляют зимними атмосферными явлениями. Вместе с тем, в этой легенде отражена география расселения осетин. В этой красивой легенде обозначены вполне конкретные населенные пункты. Речь идет о топонимике, связанной по мифологии с пребыванием осетинского святого Бурсамзели. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А сейчас мы переходим к другим темам. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, сменивший на этом посту Ираклия Гарибашвили, теперь может унаследовать и его функции как председателя правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия». Известно, что занять эту должность главе правительства намерены предложить члены политсовета партии. Тем временем изменения планируются и в составе кабинета министров и министерских аппаратах. Так сегодня стало известно, что в МИД Грузии может вернуться бывший заместитель министра Давид Залкалиани со скандалом, покинувший ведомство в ноябре 2014 года. Продолжит тему наш тбилисский корреспондент Звиад Мчедлишвили.
К сожалению, сегодня мы оказались перед лицом другой реальности. Появились вопросы в отношении внешнего курса нашей страны. Так, в ноябре 2014 года объяснил свой уход с поста замминистра иностранных дел Давид Заукальяни, который почувствовал, по его собственным признаниям, угрозу смены прозападной ориентации Грузии. При этом он тогда пообещал, что в будущем обязательно вернется, и, судя по всему, дипломат свое слово сдержал. Сегодня стало известно, что бывший замминистра иностранных дел может вновь занять прежнюю должность в ведомстве. Заукальяни подтвердил «Эху Кавказа», что действительно получил предложение вернуться в министерство. Кроме того, дипломат рассказал о том, что побудило его изменить свое решение спустя год с небольшим.
С тех пор многое изменилось в стране. Я очень серьезно наблюдал за это время, какие изменения происходили в стране по отношению внешнеполитических приоритетов Грузии. И хочу сказать, что налицо очень позитивные сдвиги. В первую очередь это касается имплементации ассоциированного соглашения с Евросоюзом, а также принятия технического решения по поводу либерализации виз, а также по выполнению имплементации решений Уэльского саммита по интеграции Грузии в Североатлантический альянс. Тоже наблюдаются очень позитивные сдвиги. Пришел вопрос открытия тренировочного центра НАТО в Грузии.
Объяснил Заукальяни. При этом он подчеркнул, что немаловажную роль в том, что он согласился рассмотреть предложение, сыграли и недавние перестановки в правительстве. В частности, дипломат, по его словам, остался доволен заявлениями премьер-министра Георгия Квирикашвили и министра иностранных дел Михаила Джанелидзе по поводу того, что внешнеполитический курс Грузии неукоснителен. Напомню, что добровольной отставке дипломата предшествовал громкий внутриполитический скандал. Все началось с ареста нескольких высокопоставленных чиновников Министерства обороны, обвиненных в коррупции. Экс-глава ведомства и лидер ныне оппозиционной партии «Свободные демократы» Иракли Авасани с обвинениями не согласился и назвал это целенаправленной атакой на министерство, которое является прямым связующим звеном с НАТО и Евросоюзом, за что и был снят с должности. Уволенного Авасани поддержали его однопартийцы, экс-глава МИД Майя Панджакидзе, ее заместитель Давид Заукальяни и экс-министр по вопросам евроинтеграции Алексей Петриашвили. Все они покинули свои должности. Однако с соратниками по партии Заукальяни оставался недолго. Спустя несколько месяцев после ухода из внешнеполитического ведомства дипломат покинул и ряды свободных демократов. Беспартийность, по словам Заукальяни, еще один фактор, благоприятствующий его возвращению в МИД.
Я за последние 8-9 месяцев был активно вовлечен в работе неправительственной организации, возглавлял фонд имени Левана Микеладзе, и я хочу сказать, что у меня нет на это время никаких политических обязанностей перед какой-либо политической партией. Я принял это решение, потому что я карьерный дипломат и хочу оставшую свою жизнь посвятить дипломатии.
Сказал Заукальяни. При этом он подчеркнул, что не намерен вступать в другие партии, в том числе и в правящую. В самом МИДе журналистам сегодня рассказали, что консультации Заукальяни по поводу его вероятного возвращения уже ведутся. Вот что сказал глава ведомства Михаил Джанелидзе.
Давид
Заукальяни – очень достойная кандидатура. Он опытный, профессиональный кадровый дипломат. Это ценный кадр для МИДа. Я и сам работал с ним над очень важными вопросами. Например, мы вместе проводили переговоры в процессе подготовки соглашения об ассоциировании с Евросоюзом. Рассказал министр. Депутат парламента от оппозиционной партии «Свободные демократы» Зураб Абашидзе сегодня заявил, что в их команде положительно восприняли новость о возможном возвращении их бывшего соратника в кресло замминистра. «Очень хорошо, что правительство Георгия Квирикашвили принимает решения, способствующие возвращению квалифицированных профессионалов в структуры власти. Это событие можно только приветствовать», — сказал Абашидзе. Окончательное решение о назначении Давида Заукальяни на должность заместителя министра иностранных дел должен принять глава правительства Георгий Квирикашвили. Между тем, он сам скоро может занять еще один пост. Сегодня стало известно, что политсовет грузинской мечты готовится предложить Квирикашвили должность председателя партии. Ранее эту должность занимал экс-глава правительства Иракли Гарибашвили, подавший в отставку с поста премьер-министра в конце прошлого года и вместе с этим прекративший партийную деятельность. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток.
Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале 8:30 вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Государственный бюджет Грузии на наступивший год заложены расходы на неработающую структуру. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Национального банка страны, раскритиковавшего этот просчет. В частности, речь идет об агентстве финансового надзора, в отношении которого в октябре прошлого года Конституционным судом было принято решение о отмене его существования. Национальный банк заявляет, что такие траты из госбюджета были бы нецелевыми и незаконными, так как агентство реально не функционирует, а функцию финансового надзора выполняет сам Национальный банк, цитирует сообщение ведомства «Вестник Кавказа». Министр иностранных дел Грузии Михаил Джиналидзе подтверждает, что предложил бывшему члену оппозиционной партии «Свободные демократы» Давиду Залкалиани стать его заместителем. Как заявил Джиналидзе журналистам, Залкалиани является опытным дипломатом-профессионалом и ценным кадром для внешнеполитического ведомства. Предполагается, что Залкалиани официально будет представлен заместителем Джиналидзе на будущей неделе. В афганский город Мазари-Шариф направилась рота «Браво» 32-го батальона 3-й пехотной бригады ВС Грузии. Военнослужащие примут участие в миссии НАТО «Решительная поддержка», сообщает портал «Кавказский узел». Накануне министр обороны Грузии Тинатин Хидашели и глава генштаба ВС Вахтан Капанадзе проводили в Афганистан для службы в миротворческой миссии очередное подразделение. В рамках миссии «Решительная поддержка» военнослужащие в течение 7 месяцев будут нести службу в составе немецкого контингента. Грузинское подразделение придет на смену военнослужащим роты «Альфа» этого же батальона, в обязанности которой входило проведение задания быстрого реагирования. Миссия «Решительная поддержка» действует на территории Афганистана с 1 января 2015 года. Она ознаменовала завершение военной стадии операции США и их союзников по НАТО. Католикос-патриарх Сия Грузии посоветовала пастве прислушиваться друг к другу и отказаться от категорического мышления. С таким советом Илья II обратился к православным в своей рождественской эпистоле, сообщает информагентство IPN. По призыву патриарха по всей стране верующие поставили в окнах домов зажженную свечу. Традиция эта насчитывает уже несколько лет. Горящая церковная свеча призвана осветить Пресвятой Богородице и младенцу Иисусу Христу путь в дома и сердца христиан. В Грузии из-за сильной метели и повышенной лавинной опасности на 16-м километровом участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степансмин-Даларс или военно-грузинской дороги прекращено движение всех видов автотранспорта.
Региональные новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Мы продолжаем программу. Всемирный банк опубликовал доклад «Перспективы глобальной экономики», в котором прогнозирует постепенное оживление экономик стран Южного Кавказа в ближайшие 2 года. По мнению экспертов банка, к 2018 году темпы роста ВВП Грузии достигнут 5%, и это лучший показатель по сравнению с соседними странами. Грузинские эксперты считают прогноз, если и оправданным, то не дающим повода для оптимизма. Столь низких темпов роста недостаточно для реального повышения благосостояния населения. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Из доклада экспертов Всемирного банка следует, что темпы глобального экономического роста в 2015 году не оправдали ожиданий. В течение года негативное влияние на экономику оказывали такие факторы, как падение цен на сырьевые товары, сокращение объемов торговли, а также периоды финансовой нестабильности. Грузия не стала исключением. После 5% роста ВВП в 2014 году темпы развития экономики снизились до 2,8% в прошлом году. В бюджете Грузии нынешнего года заложен 3% рост ВВП. По прогнозу Всемирного банка, устойчивого развития стоит ожидать с будущего года. Рост в 2017 году составит 4,5%. Еще более благоприятен прогноз на 2018 год – 5%. Грузинские эксперты к докладу отнеслись с существенной долей скепсиса. По словам экономиста Звиада Хургуашвили, прогнозы Всемирного банка в отношении Грузии зачастую не точны, так как основаны только на глобальных экономических тенденциях и не полностью учитывают внутренних процессов.
В теории эти прогнозы вполне реалистичны, однако опыт прошедших лет показывает, что они часто не сбываются, впоследствии подлежат пересмотру. В принципе, в большинстве случаев они завышены, как это было в 2011 и в 2013 годах. В прошлом году вместо первоначальных 5% прогноз был снижен вдвое. Думаю, нас ожидает непростой экономический год, так как это год парламентских выборов. Что касается перспектив будущего года, то при наличии политической стабильности можно ожидать не большого роста. Однако следует учитывать, что для такой слабой экономики, как грузинская, рост ВВП в 3-4% является фактически стагнацией. Чтобы достичь нынешнего уровня Эстонии при таких темпах развития, нам понадобится около 80 лет.
Заявил Звиад Хургуашвили. Экономический эксперт Шота Гулбани чуть более оптимистичен, хотя также говорит об относительности подобных прогнозов.
В своих прогнозах экономисты Всемирного опираются на обобщенные данные статистики за последние 2 года. Думаю, значительное влияние на благоприятность прогноза по сравнению со странами региона внесло подписание договора об ассоциации с Евросоюзом, в рамках которого обеспечен режим свободной торговли в ЕС. Развитие экономики невозможно рассматривать в отрыве от свободы развития бизнеса в государстве. В этом достигнут очевидный прогресс, если в 2012 году, по данным того же Всемирного банка, Грузия в плане защиты прав собственности занимала одно из последних мест рейтинга, то в прошлом году она на 44 позиции улучшила свой показатель. По моему мнению, при сохранении внутренней и внешней стабильности прогноз вполне выполним.
Заявил Шота Гулбани. Согласно докладу, в соседних с Грузией странах будет наблюдаться умеренный рост. По мнению экспертов Всемирного банка, в ближайшие 3 года ВВП Армении вырастет с 2,2% до 3%. В Азербайджане с 0,8% в будущем году до 2,7% в 2018 году. В Турции к 2018 году рост экономики составит 3,5%, в России – 1,5%. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Первые 5 суток наступившего года в Абхазии выдались настолько непривычно снежными, что напомнили многим так называемый «большой снег» 1911 года. Об этом и о связанных с этим коммунальных проблемах рассуждает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Поистине, как поется в песне, такого снегопада давно не знали здешние места. Сейчас-то погода в Абхазии вошла в свое привычное состояние, стоит теплынь, асфальт на проезжей части дорог высох, а вот первые 5 суток года все абхазское побережье Черного моря находилось под властью арктических масс воздуха, которые вторглись с северо-запада, и было завалено снегом. И как пошутил на днях мой сосед, есть такая абхазская народная примета – снег к отключению электричества. Правда, аварийное на несколько часов было у нас только раз, 3 января вечером, а потом уже веерные – на час. О новогоднем стихийном бедствии, о снежной пятидневке сегодня напоминают только маргинальные кусочки снега на обочинах дорог и в уголках дворов, да еще тексты комментариев на интернет-форумах, публикациям о борьбе с последствиями снегопадов. Заголовки публикаций были такими: власти столицы призвали жителей воздержаться от поездок по городу. Абхаз Автодор: если снег продолжится, мы закроем республиканскую трассу. Черноморэнерго: все службы компании работают в авральном режиме. Возмущенные комментарии форумчан, к ним можно было бы приводить очень долго. Конечно, вполне можно понять эмоции, которые выплескиваются в сеть, когда сидишь без электричества в остывающей квартире, если можешь при этом выходить в интернет, или сразу после того, как электричество дали. Сам хорошо с ними знаком, но не раз замечал, что эти эмоции, а также политизация, мешают некоторым форумчанам объективно оценивать реальность. Например, кое-кто отметил, что когда Черноморэнерго возглавлял Сергей Багапш, то он, не будучи специалистом в области энергетики, но будучи хорошим хозяйственником, поддерживал энергосистему в гораздо лучшем состоянии, чем она сейчас. Как все-таки людей подводит память? Нет, я совершенно согласен с тем, что Сергей Васильевич был хорошим хозяйственником. Только из этого вовсе не следует, что сбоев в энергосистеме тогда было меньше. Многое просто забывается. А мне помнится, как в разгар печатания газеты, которую я выпускал, электроэнергия кончалась в кавычках, и я ехал на подстанцию недалеко от дома печати, здоровался с приехавшим туда Сергеем Багапшем, и мы вместе терпеливо наблюдали за работой ремонтников. И редко бывало так, что выпуск очередного газетного номера обходился тогда без энергосбоев. Давайте говорить правду, последние зимы в энергетике Абхазии были все же гораздо более благополучными, чем первые послевоенные. Другое дело, что тогда не было социальных сетей, куда можно было выплескивать возмущение. Это я не к тому, что считаю положение в обветшавшей системе электроэнергетики Абхазии удовлетворительным. Пора уже привести ее в то состояние, чтобы люди позабыли об абхазской народной примете. А еще добиться, чтобы хоть половина населения у нас стала платить за потребленную самую дешевую электроэнергию в мире. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Министерство по делам спорта и молодежи Грузии назвало лучших грузинских спортсменов 2015 года. Ими стали борцы, дзюдоисты, фехтовальщики и шахматисты. Кроме того, были выявлены лучшая федерация, спортивный врач и капитан года. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Традиция называть лучших спортсменов года в Министерстве по делам спорта возникла около 10 лет назад. При этом в ведомстве не забывают ежегодно, чтобы не обидеть болельщиков, отметить, что список лучших – лишь версия самого министерства. Всего в ходе мероприятия прозвучали имена победителей в 10 основных и 5 почетных номинациях. Основное отличие последней церемонии от предыдущих заключается в том, что впервые номинацию «Параспортсмен года» разделили на мужскую и женскую. В первой победил дзюдоист Звият Гогучури, а параспортсменкой года стала фехтовальщица Ирма Хецуриани.
Для меня это было большой неожиданностью и, естественно, было приятно, ведь я много и упорно работала, чтобы получить этот титул. Для меня спорт самое важное в жизни, и я рада, что сумела внести хоть небольшую лепту в направлении развития спорта для лиц с ограниченными возможностями. Мы заявили на всю Грузию, что мы существуем, мы сила, мы важный ресурс. Своими результатами мы показали, что можем достигнуть успеха.
Что же касается звания лучшего спортсмена, то его удостоился 24-летний борец вольного стиля Владимир Хинчагашвили. За 2015 год его имя несколько раз попадало в сводки главных новостей, не вполне, впрочем, спортивных. Успехами на Европейских играх в Азербайджане он не запомнился. На дальних подступах к финалу он был дисквалифицирован вместе с соперником, белорусским борцом Владиславом Андреевым. После пощечины, которую дал белорус, белорусский спортсмен грузинскому, поединок превратился в потасовку. Однако в Министерстве спорта посчитали, что достижения грузинского борца перевешивают неудачи, поскольку ведь он в 2015 году принес Грузии первую за последние 10 лет золотую медаль в чемпионате мира по борьбе, говорит Владимир Хинчигашвили.
Очень приятно, когда тебя называют лучшим спортсменом года. Для меня это большая ответственность. Я постараюсь оправдать возложенные на меня надежды в этом году.
А надежды Федерации борьбы и Минспорта в его отношении питают немалые. Ведь в августе этого года он примет участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Говорит министр по делам спорта и молодежи Тариел Хичикашвили.
2015 год был очень успешным для грузинских спортсменов. Мы одержали победы и стали призерами во многих международных и европейских чемпионатах. Я надеюсь, что 2016 год пройдет по таким же настроям. Впереди у нас Олимпийский год. Естественно, все наши надежды мы возлагаем на Олимпийские игры.
Кто еще из грузинских спортсменов, кроме Владимира Хинчигашвили, отправится на Олимпиаду, пока неизвестно. Впереди еще несколько чемпионатов. В Минспорте надеются, что отборочные барьеры, которыми являются эти чемпионаты перед Олимпиадой, как всегда преодолеют не меньше 30 спортсменов. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ, как обычно по четвергам, наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В день 23-й годовщины январской наступательной операции Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов о ее значении рассказал Абсны Пресс кандидат исторических наук Аслан Авицба. 5 января 93-го года абхазские военные предприняли попытку штурма оккупированной войсками Госсовета Грузии столицы Абхазии. Передовые подразделения прорвали линию обороны грузинских войск в нижнем течении реки Гумиста. Ожесточенные боевые действия длились до 19 часов, после чего подразделения абхазских войск отступили к Гумисте. В наступлении погибли 37 абхазских бойцов. Более 100 человек получили ранения. Война состоит не только из побед. Надо понимать, что январское наступление – одна из трагических и героических страниц истории войны. И оно внесло значительный и весомый вклад в дело нашей победы. Январское наступление – генеральная репетиция победы в сентябре, подчеркнул Аслан Авицба. Говоря о потерях в том сражении, Авицба отметил, что при отступлении основных сил тела погибших остались на поле боя, и договориться о том, чтобы забрать их после боя, не удалось. Тела погибших забрала грузинская сторона и требовала обменять их на своих военнопленных. На пятый день после наступления войска Госсовета Грузии обменяли 23 тела на живых пленных. Кощунство этой сделки заключалось в том, что среди переданных тел были те, кто были взяты в плен и убиты непосредственно перед выдачей после жестких издевательств, рассказал Аслан Авицба. Агентство Абхазия Информ сообщает, что бюджет фонда репатриации на 2016 год по доходам и расходам составляет более 143 миллионов рублей. Закон о бюджете фонда репатриации на 2016 год был принят парламентом накануне нового 2016 года. Основная часть расходов фонда будет направлена на капитальное строительство, а именно на текущий ремонт домов и квартир. Данная статья в сравнении с 2015 годом уменьшилось на 29 миллионов рублей. 5 миллионов рублей будет выделено на идеологическую работу с репатриантами и диаспорой за рубежом. Это организация информационной работы и пресс-службы Госкомитета по репатриации и курсов по изучению абхазского языка для репатриантов, обеспечение учебно-наглядными пособиями, организация летнего оздоровительного лагеря для детей-соотечественников и репатриантов и многое другое. Президент Абхазского географического сообщества Левард Барциц считает, что ситуация с горными топонимами критическая и скоро восстановить утерянные названия будет уже невозможно. В группе «Горная Абхазия» социальной сети Facebook Наста Агарба опубликовала статью, посвященную данной проблеме. Некоторые топонимы русифицированы, Ауатхара стала Аватхарой, другие искажены, Гарачхы стала Анчха, Арбаика – Арабикой, некоторые просто забыты, как и исторически называется «Голубое озеро», не помнит уже никто. По мнению Леварда Барциц, унификация горной топонимики – это вопрос государственной важности, потому что речь идет о сохранении языка и культуры абхазского народа. Сегодня проблема осложняется тем, что новые названия просто выдумываются экскурсоводами, отдыхающими и местными жителями. К примеру, популярны среди туристов озера урочища Агура стали называться «Долиной семи озер», хотя озер на самом деле 12. Теперь ситуация усугубляется еще и появлением новых российских карт и путеводителей, где упоминаются географические объекты Абхазии с неправильными названиями, чаще советскими, но бывает, что и новыми, случайно придуманными топонимами, рассказывает руководитель фонда «Горная Абхазия» Тынгис Тарва. На сегодняшний день есть несколько карт Абхазии, но официально среди них только одна, датированная 96-м годом, и сведения о географических объектах в ней далеко не полные. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Время для рубрики «Панорама». Сегодня президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о приостановках в правительстве, назначив на ключевые посты в экономическом блоке двух академиков. Министерство финансов возглавит Родольфо Медина, а вновь образованное Министерство иностранной торговли и инвестиций Хесус Фариас. Это следующий шаг Мадуро по укреплению пошатнувшейся власти после поражения на выборах в парламент. Ранее он заменил судей Верховного суда. Подробностями Виктор Черецкий.
В демократических странах парламент предыдущего созыва обычно распускается до выборов и, разумеется, после выборов, в период формирования нового законодательного органа, бывшие депутаты не имеют права принимать какие-либо решения. В Венесуэле подобное положение игнорируется. Новый парламент, Национальная ассамблея, на две трети состоящая из депутатов-оппозиционеров, приступил к работе 5 января. Ну а старый, где доминируют боливарианцы, сторонники президента Николаса Мадуро, пользуясь месячным переходным периодом, развернула бурную деятельность. Он, к примеру, в срочном порядке заменил не особо преданных идеям социализма членов Верховного суда на 13 особо преданных. Их снабдили не менее верными заместителями в количестве 21 человека. Зачем потребовалась подобная спешка? Дело в том, что Верховный суд в Венесуэле наделен правом блокировать законы и решения, принимаемые парламентом. Так что режим, похоже, готовится с помощью этого органа торпедировать работу депутатов-оппозиционеров. Назначение новых судей вызвало возмущение венесуэльских демократов. Депутат от оппозиции Андрес Веласкес.
Это, без сомнения, незаконное, бессовестное решение. Нельзя назначать судей голосами депутатов практически несуществующей Национальной ассамблеи. Нельзя, потому что уже избрана новая Национальная ассамблея.
Аналогичного мнения о назначении новых членов Верховного суда придерживаются и независимые эксперты. Они полагают, что решение бывшего парламента можно будет оспорить в новой Национальной ассамблее. Во всяком случае, для этого есть соответствующее положение Венесуэльской конституции. Профессор права из Каракаса Рене Молина.
Эти действия представляют собой грубое нарушение Конституции. Ее 25-я статья предусматривает возможность отменить любое подобное решение и наказать должностных лиц, нарушивших законодательство. Так что новый парламент вправе пересмотреть назначение судей и привлечь к ответственности инициаторов этой затеи. Их непременно следует наказать, поскольку речь идет о противозаконных деяниях.
Парламент произвел еще одно назначение. На должность защитницы народа или уполномоченной по правам человека назначена судья Сусана Барейрос, получившая печальную известность в ходе процесса над оппозиционным лидером Леопольдо Лопесом. Нынешняя главная правозащитница Венесуэлы приговорила политика по откровенно сфабрикованным обвинениям к 14 годам тюрьмы. Ее назначение оппозиция характеризовала как издевательство над здравым смыслом. Член руководства партии «Демократическое действие» Григорио Рамос.
Нам представляется недопустимым подобное решение. Мы не понимаем, кому пришло в голову назначить правозащитницей даму, постоянно нарушавшую права человека. Взять хотя бы процесс над Леопольдо Лопесом, который судья превратила в политическое шоу, в подлинный вызов демократии. Это назначение не выдерживает никакой критики.
Что касается обновленного Верховного суда, то он тут же взялся за работу, хотя до 7 января формально находился на рождественских каникулах. Суд первым делом продлил, вопреки закону, полномочия старого парламента вплоть до 5 января. Кроме того, по иску Единой социалистической партии Венесуэлы, партии власти, он оспорил законность депутатских мандатов трех представителей оппозиции. Якобы при их избрании были допущены грубые нарушения закона о выборах. Бланка де Леон, бывший член Верховного суда, доктор права.
Мне кажется, что готовится очередное противозаконное деяние властей. Как они могут что-либо пересматривать, когда выборы проходили по определенным ими же правилам? Они все сделали для того, чтобы победить на этих выборах, но не победили. А теперь, после победы оппозиции, выясняется, что где-то что-то не так, хотя результаты выборов уже всеми признаны.
Действия на законодательном уровне венесуэльские власти поддерживают уличными выступлениями своих сторонников. Митинги проходят в Каракасе и других городах. Перед сторонниками власти ставится задача заклеймить врагов боливарианской революции. Ведь враги в лице фашистов и безродных космополитов, как власти именуют венесуэльских демократов, получив обманом места в парламенте, теперь якобы попытаются отнять у народа его великие революционные завоевания. А действуют эти самые космополиты исключительно на деньги и по наущению международного империализма. Страсти на митингах подогревает сам президент Мадуро.
Мы оказались перед лицом навязанного нам политического кризиса, выход из которого может быть двояким. Это фашистский контрреволюционный переворот или же обновленная революция. Революция глубокая, радикальная, народная на пути к социализму. Нам предстоит выбрать одну из двух.
Что думают о подобных высказываниях Мадуро, его выпадах против оппозиции и его угрозах устроить новую, еще более радикальную революцию венесуэльские демократы? Говорит общественная деятельница Митси Каприлис, супруга мэра Каракаса, оппозиционера Антонио Ледесмы.
Мне хотелось бы поговорить с президентом Мадуро. Я бы напомнила ему, что он является президентом всех венесуэльцев, включая тех, кто относит себя к оппозиции. Он обязан поддерживать с ними хотя бы словесный диалог, не прибегать к постоянным оскорблениям и угрозам. Мы, оппозиционеры, невиновны в бедах страны. Не мы породили всеобщий дефицит. Не по нашей вине людям приходится сутками стоять в очередях за всем подряд. Не мы виноваты в плачевном состоянии медицинского обслуживания, когда на прием к врачу невозможно записаться. Я бы попросила Мадуро проявить здравый смысл, отбросить свою агрессивность, ведь мы живем в одной стране. Почему мы не можем общаться нормально? Почему он нас постоянно оскорбляет? Венесуэла так дальше жить не может.
Действительно, в отличие от президента Мадуро, венесуэльская оппозиция настроена мирно. Она не плетет заговоры, не собирается брать штурмом президентский дворец Мирафлорес, не лишать президента власти насильственным путем. Оппозиция делает ставку исключительно на политическую борьбу, а победу над правящим режимом, по мнению венесуэльских демократов, им может обеспечить лишь поддержка народа. Один из лидеров оппозиции – Энрике Каприлис.
Наша страна переживает худший кризис за всю свою историю. Никогда Венесуэла не находилась по вине своих правителей в столь плачевной социально-экономической ситуации. Но венесуэльцы не восстают, не прибегают к насилию. Они предпочитают решать будущее страны путем голосования. На выборах наш народ ясно дал понять, что хочет перемен. Поэтому мы призываем к единению людей всех слоев общества, желающих жить в условиях социального мира, мира и демократии. Только так мы сможем изменить ситуацию и начать решать наши проблемы.
Идеи ненасильственного перехода власти в Венесуэле к оппозиции находят поддержку международной общественности. В статье, опубликованной в испанской газете «Паис», нобелевский лауреат, писатель и общественный деятель Марио Варгас Льоса отмечает, что подобный путь вполне возможен, учитывая нейтралитет венесуэльской армии, обеспечившей порядок на выборах и не давшей сторонникам режима фальсифицировать их результаты.
Новость. Ой, извините, материал подготовил Виктор Черецкий.
Рубрика «Панорама».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паланда. Всего вам доброго. До завтра.